Он уставился на быстро бегущую воду и какое-то время молчал. Лицо печальное, задумчивое. А потом обернулся ко мне, и это выражение исчезло, как сон. Теперь лицо у него было осунувшееся, изнуренное, как у человека, умершего голодной смертью. Глаза сверкали, и еще между бледными губами я видел мелкие и острые зубы. «Я умираю с голоду», — жестко и громко произнес он. «Я убью тебя, разорву пополам и сожру твои внутренности, мальчик-рыбак. Как тебе такая перспектива?»
«Нет», — хотелось крикнуть мне, — «нет, пожалуйста, не надо, прошу вас!» Но не получилось выдавить и звука. И еще я сразу понял, он действительно намерен так поступить со мной. И поступит.
«Просто жуть, до чего проголодался!» Раздраженным и дразнящим тоном протянул он. «К тому же теперь тебе будет совсем не сладко жить без твоей драгоценной мамочки. Поверь мне на слово. Мало того, твой папаша — мужчина того сорта, которому непременно надо вставить свой член в тепленькую дырку. Ты уж поверь, я в людях разбираюсь. А стало быть, за неимением лучшего он будет пользоваться тебя. А я могу спасти тебя от всех этих неприятностей, унижений и страданий. К тому же ты отправишься прямехонько на небеса, только подумай. Души убитых и мучеников всегда отправляются в рай. Так что оба мы сегодня сослужим добрую службу Господу Богу. Ну скажи, Гэри, разве не славно?»
Он протянул ко мне длинную и бледную когтистую лапу. И тут я, даже толком не соображая, что делаю, схватил корзинку, запустил руку под траву на дно и извлек огромную форель, того самого монстра, с которым мне так подфартило в самом начале рыбалки и на чем следовало остановиться. Достал рыбину и слепо протянул ему. Пальцы у меня были скользкими от крови, а в белом брюшке рыбы зиял глубокий разрез в том месте, где я выпотрошил ее внутренности. То есть сделал примерно то же самое, что собирался сотворить со мной человек в черном костюме. На меня сонно смотрел стеклянный глаз форели. Золотое колечко, украшавшее темную спинку, напомнило мне об обручальном кольце мамы. И тут же я увидел ее, лежащей в гробу. Кольцо блестело в падавшем на него луче солнца. Я сразу же понял. Все это правда. Ее действительно ужалила пчела, и она захлебнулась в теплом, пахнущем хлебом воздухе кухни. И Кэнди Билл слизывал слезы с ее распухших щек.
«Большая рыба!» —
низким жадным голосом воскликнул мужчина в черном костюме.
«О, какая большая рыбина!»
Он вырвал форель у меня из рук и запихнул ее в рот целиком. При этом рот у него раскрылся невообразимо широко. Ни один человек на свете не способен так широко разинуть рот. Много лет спустя, когда мне было 65... Я точно помню, что 65, потому что в том году вышел на пенсию. Я ездил на экскурсию в аквариум в Новой Англии и первый раз в жизни увидел там живую акулу. Так вот, рот у мужчины в черном, когда он раскрыл его, точь-в-точь походил на пасть акулы. С той лишь только разницей, что глотка у него была оранжево-красная, огненная, как и его ужасные глаза. И еще, когда он раскрыл эту самую пасть, то есть рот, на меня так и пахнуло жаром, точно из камина, куда только что подбросили сухих дров, которые моментально занялись пламенем. Впрочем, я, наверное, не слишком убедительно описал, какой жар исходил у него изо рта. Заметил лишь, что прежде чем он успел раздавить голову крупной форели зубами, Чешуйки и плавники у рыбины приподнялись, встали дыбом и тут же начали сворачиваться, как сворачиваются завитками листы бумаги, если швыряешь ее в печь. Короче, он заглотил рыбину, как заглатывает бродячий фокусник шпагу. Он не разжевывал ее, только сверкающие глаза на миг вылезли из орбит от усилия. Рыба провалилась вниз, пошла по горлу, отчего оно вспучилось. И тут он заплакал. Но не человеческими слезами, нет. По щекам поползли алые густые капли крови. Думаю, что именно созерцание этих кровавых слез вдруг придало мне сил. Ноги ожили. Я вскочил, как чертик из шкатулки, и, не выпуская из рук бамбуковую удочку, бросился бежать вверх по склону, продираясь сквозь заросли кустарника и время от времени хватая свободной рукой за траву и ветки, чтобы, не дай бог, не споткнуться и как можно быстрее преодолеть подъем. Он издал сдавленный, разъяренный возглас, звук, который может издать человек с набитым ртом. Забравшись на гребень склона, я обернулся, чтобы взглянуть на него. Он бросился за мной вдогонку. Полы черного пиджака раздувались на ветру, вспыхивала на солнце золотая цепочка от карманных часов. Изо рта все еще торчал рыбий хвост, и до меня доносился запах жареной форели. Все остальное успело сгореть в пламени его ненасытной глотки. Он догонял меня. Тянул длинные руки с когтями. Я помчался по гребню горы, как ветер. Пробежав ярдов 100, вдруг снова обрел голос и закричал. От ужаса в основном, но в этом крике слышалась скорбь по моей несчастной, красивой, так нелепо погибшей маме. Он не отставал. Я слышал за спиной треск и шорох ломающихся веток и топот, но не осмеливался обернуться. Мчался, опустив голову, чтобы не оступиться. Видел перед собой лишь кусты, кочки и траву, и бежал, что есть духу. Каждую секунду ждал, что вот-вот в плечо мне вопьется его когтистая лапа, и тогда я неминуемо окажусь в его смертельно жарких и душных объятиях. Но этого не случилось. Через некоторое время, не могу точно сказать, сколько именно прошло времени, 5 минут, 10, но они показались мне вечностью. Я увидел сквозь листву деревянный мостик. Все еще продолжая вопить низким, осипшим от ужаса, каким-то булькающим голосом, я бросился вниз по склону, к ручью. Где-то на середине пути поскользнулся, упал на колени и обернулся. Человек в черном костюме почти настиг меня. Я отчетливо видел его искаженное яростью и вожделением бледное лицо. Щеки забрызганы кровавыми слезами, акулья пасть ощерена.
«Рыбачок!»
— рявкнул он и принялся спускаться к берегу следом. А потом протянул длинную лапу и вцепился мне в ногу. Сам не понимаю, как, но мне удалось вырваться. А потом я метнул в него удочкой. Он перехватил ее на лету, но тут ноги у него запутались в высокой траве, и он рухнул на колени. Я не стал ждать, что произойдет с ним дальше. Развернулся и помчался к мосту. Бежал, скользя на склоне на каждом шагу, и едва не скатился в воду. Но в последний момент успел ухватиться за одну из деревянных опор, тянущихся по всей длине под мостом. И спасся.
«Не убегай! Куда ж ты, рыбачок?» — окликнул меня он. Похоже, он был в ярости, но в то же время в голосе проскальзывали насмешливые нотки. «Чтоб я наелся досыта, нужно нечто покрупнее, чем какая-то жалкая форель».
«Оставьте меня в покое!» — крикнул я в ответ. Ухватился за перекладину и, неуклюже перевалившись через нее, оказался на мостике. При этом занозил ладони и так сильно стукнулся головой о дощатый настил, что прямо искры из глаз посыпались. Тут же перекатился на живот и пополз прочь. На ноги поднялся уже, когда дополз почти до конца моста,
Споткнулся, потом вошел в ритм и пустился на утек. Бежал, как могут бегать только 9-летние мальчишки. Мчался, как ветер. Казалось, ноги касаются земли лишь на 3-й или 4-й раз, а может, так оно и было. Все остальное время я словно плыл в воздухе. Нашел лесную дорогу, побежал по правой колее, бежал до тех пор, пока в висках не застучали молоточки, бежал, пока глаза не начали вылезать из орбит, бежал, пока не закололо в левом боку под ребрами, бежал до тех пор, пока не почувствовал во рту металлический привкус крови. И когда уже больше не было сил бежать, перешел на шаг, и потом и вовсе остановился, и, хрипя и отдуваясь, точно загнанная лошадь, обернулся через плечо. Я был просто убежден, что увижу его за спиной. Увижу, как он стоит на лесной дороге в своем пижонском черном костюме. На животе поблескивает золотая цепочка от часов, а прическа аккуратная, ни одного выбившегося волоска. Но там никого не было. Он исчез. Дорога, тянувшаяся до Касл-стрим, между высокими колоннообразными стволами сосен и зелеными мхами, была пуста. И однако же я чувствовал, он где-то здесь, рядом, укрылся в лесу, следит за мной, не сводит жутких огненных глаз, пахнет горелыми спичками и жареной рыбой. Я развернулся и зашагал по дороге, немного прихрамывая. Видно, растянул икроножные мышцы. И на следующее утро, едва встав с постели, почувствовал, как страшно ноют и болят ноги. Прям шагу нельзя ступить. Впрочем, в детстве и юности на такие вещи особенно внимания не обращаешь. Все нипочем. Я продолжал торопливо шагать по дороге, то и дело оглядываясь через плечо, убедиться, что за спиной у меня никого. И всякий раз так и оказывалось. Никого. Но это почему-то не уменьшало, а лишь усугубляло мой страх. Лес казался непроницаемо темным, мрачным, зловещим. Чудилось, что где-то там, в самой его глубине, среди спутанных ветвей непролазного бурелома, в глубоких оврагах затаилось и живет нечто ужасное. До той субботы 1914 года мне, как и большинству детей, казалось, что страшнее медведя в лесу зверя нет. Теперь я понял, что это не так.